Итак, дорогие друзья, мы читаем Бхагавад-гиту, как она есть, с комментариями его божественной милости Ачарья Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. Сегодня мы начинаем 14 главу Бхагавад-гиты, которая называется «Три гуны материальной природы». Слово «гуна» здесь не переведено в русский эквивалент. Поэтому нужно разъяснить. Похоже, что нет точного одного эквивалента на русский язык – гуна. Гуна означает «веревка», и гуна означает «качество». Как связаны два эти термина? То есть качество. Качество, которое мы имеем, скажем, с рождения, они удерживаются в течение всей жизни. То есть, если я имею какое-то качество, оно меня удерживает этим качеством, как веревка. Хорошее это ли качество, или плохое, мне трудно что-то изменить. Поэтому гуны имеют такое свойство. Они окрашивают нас в определенное как бы, вот, сочетание качества, дают нам какое-то определение в этом мире. Плохой, хороший, яркий, тусклый, бледный. Сильный, слабый, ну, все что угодно, все, что мы описываем, все это гуна, качество, какие-то качества. Окрашивает меня в какое-то качество, в какой-то цвет, в какое-то определение, название таким образом я обретаю. И также это веревка, потому что мне трудно изменить вот это свое положение. Уже приобретенные гуны, качества, мне трудно избавиться, скажем, от плохих привычек. Чтобы стать лучше из того, что я есть, тоже нужно усилия, нужно как бы улучшить какие-то свои качества. Это называется гуна или модус еще, как бы в английском есть такое слово модус, режим, в котором я работаю, действую, создаю карму. То есть гуна влияет на мою деятельность, конечно же. А деятельность может влиять на гуну. Поэтому при помощи деятельности могу менять свои качества при помощи усилий определенных. Вот есть карма, мы уже говорили об этом, карма-йога. При помощи деятельности можно возвыситься, и при помощи деятельности можно деградировать. Так, да, но вот что возвышается, а что деградирует, это гуна, это качество. И человека можно считать опытным в материальной жизни, можно сказать, что он разбирается в материальной жизни, если он разбирается именно в этих трех материальных гунах. Три гуны материальной природы существуют. В сочетании они образовывают безграничное разнообразие, эти три цвета, так сказать, три качества в соединениях разнообразных. Образуются десятки, сотни, тысячи, миллионы и прочее. Трижды три – девять. 9 на 3 – 27, еще на 3 – 81, умножьте еще на 81 такие же сочетания. И что мы с вами увидим? Мы увидим с вами безграничное разнообразие материальной природы. Вот это видимый нами мир. Видимый. И если мы не распознаем как бы те невидимые вещи, составляющие этого видимого мира, мы останемся в невежестве, в гуне невежества. Гуна невежества, гуна страсти, гуна добродетелей. Существует гуна невежества, гуна знания и гуна, которая возбуждает, активизирует нас. Неважно, в невежестве или в знании, мы действуем. Можем действовать и в невежестве. Можем действовать в знании. Это уже разное сочетание гун. Рождается любой человек в невежестве, любое живое существо. Возьмите любого гения, но родился он просто как беспомощный ребенок, который ничего не мог знать, понимать, как-то реагировать адекватно на мир, был совершенно беспомощный и нуждался в воспитании, в образовании, то есть в развитии каком-то. И вот это гуна. Если мы не будем развивать гуну, мы останемся в невежестве. Как вот мы были детьми, мы останемся детьми, только большими, глупыми и опасными детьми. Уже более опасными, потому что уже взрослый человек наделен самостоятельностью. То есть невежеству не дается самостоятельность в этом мире, так мы видим. Оно под руководством должно быть какого-то образования, организации, вот, государства, законов. Иначе, если этого не будет, невежество означает бандитизм, разруха, вот, сила, давление силой. гнев, раздражение управляет. А благость – это знание, любовь и счастье. Такая еще гуна существует. Если мы хотим счастья с вами, то мы должны отказаться от невежества и страсти. Просто бездумной какой-то активной деятельности, бездумных каких-то инстинктов активных. Мы должны отказаться от невежества, быть абсолютно нейтральными к страсти и вот поместиться в гуну благости. И там нас ожидает счастье. Вот то место, где мы ищем счастье в этом мире это гуна благости. Но, тем не менее, мы говорили о том, что есть вещи видимые и невидимые. Наука о гунах тоже описывает видимые вещи и невидимые вещи. Все шастры устроены так, любая наука, она пытается распознать невидимые как раз вещи. Потому что видимый, зримый, обозреваемый нами мир базируется на каких-то невидимых законах. На невидимом мироздании, так скажем. Мы пытаемся догадаться, что там за энергии, что там за мир, микромир, макромир, еще измерения какие-то нами открыты уже, мы догадываемся. И это невидимые вещи, но они могут описываться. И шастры устроены так, они дают нам знания о невоспринимаемом мире, невидимом мире. То есть причина всех причин не видна, мы не видим ее, мы не знаем, что это, кто это, или что это, или закон ли это, бездушный, или это Бог, или как личность. То есть мы гадаем об этом, мы не уверены. Можно сказать и так, и так. И вот тригуны материальной природы описываются таким образом, с невидимых вещей. Шри Бхагаван Увача, это первая строчка. Парамуя правакшьями, гьянанам гьянанам уттамам, яшгьятва, маная сарве, парам ситим ито гата. Верховный Господь сказал, я вновь возвещу тебе эту высшую мудрость, самое возвышенное знание, познав которое все великие мудрецы достигали высшей ступени совершенства. Самое возвышенное, то есть вот эти слова снова используются, самое возвышенное уже было возвышенное знание в 9 главе, так оно называется, самое сокровенное знание, Раджа Видья, царь знания. И далее по нарастающей главы открывают все более сокровенные как бы аспекты этого знания. И вот 14 глава, тригуны материальной природы, здесь описывается, собственно, материальное творение, его суть. Его устройство, и называется еще более сокровенным знанием, более чем вот это вот духовное, божественное, как бы вот грань знания. Почему? Знание, если оно неприменимо на практике, не является знанием, оно остается невежеством. Вот такая интересная вещь. Вроде бы я знаю, я ученый, изучал, получал дипломы и степени, то есть я умный человек, скажем, кто-то может сказать так, что он на самом деле признанный ученый. Но если эти знания неприменимы для счастья в жизни человека, то все это остается еще невежеством. Или называется мертвым знанием. И вот тригуны материальной природы, зная вот эту науку, мы сможем применить те духовные знания, которые мы слышали ранее. То есть без этой главы, собственно говоря, знание становится мертвым, недосягаемым. Это одна из причин, почему вот многие люди разочарованы в духовной жизни, именно в духовной жизни, не только, конечно, в духовной жизни, мы разочарованы во многом, потому что были недостижимы наши цели. Мы верили в коммунизм или во что-то еще, в какой-то другой изм, верили искренне и хотели достичь, но не достигнув, мы были разочарованы и отказались от этого пути. Также и духовная жизнь. Если она неприменима на практике, люди постепенно от нее отказываются. И чтобы применить, нужно знать три гуны материальной природы. Потому что в какой-то гуне оно неприменимо, невозможно. В другой гуне что-то более возможно. Какой-то уже опыт можно обрести, какой-то отблеск веры можно обрести, да. А вот в другой гуне оно применимо и работает. Сейчас вся ведическая литература, включая Бхагавадгиту, в мире не работает, потому что гуны не соответствуют этому. Гуны. Вот, вот эта наука нам сейчас с вами очень необходима. Второй текст. Тот, кто непоколебимо утвердился в этом знании, обретает такую же духовную природу, как у меня. Такой человек больше не родится во время сотворения этого мира и не будет страдать во время его уничтожения. Ну, какое могущественное знание о гунах материальной природы. Совокупность всех материальных элементов, которые называют браманом, является источником всего сущего. И я оплодотворяю этот браман, о потомок Бхараты, позволяя всем живым существам появиться на свет. Или здесь, как есть выражение известное, жизнь происходит из жизни. То есть живое существо существует до рождения, то есть до творения. Еще не было материальной природы, был просто браман, некая субстанция вот материальная, почва, как поле существует. Вот есть почва, там еще ничего нет, но почва есть. Почва. Да, браман — это почва. Там есть все энергии необходимые, чтобы совершить посев. Они дадут рост. То есть энергии дадут рост. И вот эти живые существа, они находятся в теле Махавишну до творения материального, когда еще нет материального космоса. Где-то они находятся. Мы где-то должны находиться, как маленькие частички, у которых нет воплощения, нет тела. Мы находимся в состоянии некого такого небытия или глубокого сна, нидры. Для нас эти миллиарды лет пролая проходят незаметно в том состоянии. Мы ничего не помним потом. Мы пробуждаемся уже в материальной природе, вновь опираясь на свои предыдущие желания с прошлой жизни. Благодаря взгляду Господа в материю вводится живое существо. О последовательности мы говорили, мы не сразу все появляемся. Сначала появляется Брахма, потом Праджапати, потом полубоги, потом постепенно Ману, продлит человечество, постепенно зарождаются люди, животные, то есть есть последовательность творения. Но в конце концов приходит и наш черед с вами. Мы тоже вот уже здесь. Здесь, на своем месте, в человеческом обществе, нам не все понятно, не все видно, как людям. Мы не можем видеть всю Вселенную или как она устроена изнутри, каждое вот живое существо, вот зачем все это, мы пытаемся сейчас познать. Но принцип тут понятен. То есть взглядом Господь вводит живые существа постепенно в материальную природу, как засаживает это поле семенами. Знай же, о сын Кунти, что все виды жизни порождены материальной природой, а я отец, дающий семя. Агам биджа прада пита. Прада пита. Биджа прада. Дающий семя. Прада. Биджа семя, прада дающий. Пита отец. То есть изначальный отец, а боги говорят так, он отец всех живых существ изначально. От него произошли все другие живые существа. Материальный мир мы вот в какой-то момент времени приходим. А материальная природа как мать здесь описывается. И она дает форму жизни соответствующую. Уже наделяет телом живое существо. Материальными элементами, энергиями. Всем необходимо. Отец дает семя, мать вынашивает ребенка. Так вот этот принцип заложен и в нашем также обществе. Женская ипостась олицетворяет материальную природу. Мужская ипостась олицетворяет дух. Дух и материя, соединяясь вместе, производят различные формы жизни. Не саму жизнь, а вводят живое существо в различные формы жизни. И вот материальная природа состоит из трех гун – благости, страсти и невежества. Когда вечное живое существо входит в соприкосновение с материальной природой, эти гуны, могучие руки Арджуна, обуславливают его. Обуславливают. То есть я кем-то становлюсь. То есть я душа в материальном мире и становлюсь кем-то другим как бы. Становлюсь веществом. Вещество, которое могу оживить как душа, придать форму. Не я лично, но совместно с законами тонкими форма придается. Я желаю, вхожу, соприкасаюсь и обуславливаюсь. Обуславливаюсь гуной благости, гуной страсти и гуной невежества. Как мы говорили, сочетание, и в человеческом теле эти три гуны в равной степени влияют на меня. Вот в чем как бы моя драма человека. Если представить человека полностью в гуне невежества, он будет спокойным. У него не будет больших проблем в уме или в жизни. Он притупленный человек. Возьмите формы жизни животных, растений. Растения, конечно, еще больше в невежестве, чем животные. Еще есть камни, еще больше в невежестве. Какие там проблемы? В теле камня, скажем. Я просто не ощущаю, нет чувств родственных, любви, потерь, приобретений. Я не переживаю ни о чем. Я практически не существую как живое существо. Я пребываю в неком состоянии глубокого беспамятства, тамаса. При этом там есть жизнь, как бы дрема такая, глубокая дрема. Вот деревья еще называются друма на санскрите. Те, кто спят. Другое их название – те, кто пьют ногами. И вот друма и вот пьет ногами. И не нужно ходить, искать пищу, то есть из ног она получает, из корня вот все необходимое питание. Устроено для сна, для сновидения, неподвижное живое существо. Чем больше гуна возрастает из невежества в страсть, тем больше мы видим активности проявляется в живом существе, и тела соответствующие даются уже, которые могут передвигаться, как-то ползать или перекатываться, перемещаться с дуновением ветра. Более разнообразное существование. Уже на более высоком уровне страсти уже добавляются средства передвижения, такие как ноги, лапки там, не знаю, или какие-то ноги, четыре ноги или больше ног, где уже быстро можно двигаться. Органы чувств, которые тоже могут уже двигаться, такие как глаза, уже слуховые какие-то. Сначала осязательные, потом добавляются больше и больше и больше. И в теле человека страсть переходит границы. То есть форма жизни человека дает возможность ощутить благость, единственная форма жизни. Ниже этого невозможно, там только страсть и невежество. То есть есть самовоспроизводство, оплодотворение, это активность. Поиск пищи – это тоже активность, многие используют. Оборона – это активность. За пределы этого низшие живые существа не выходят. Но человек уже наделен элементом благости. То есть у него есть как бы предпосылка к мудрости, к вопросу, а что за мир вообще? То есть животное не озирается и вдруг в какой-то момент не спрашивает, а что за мир? Тут ем, семья тут, а зачем, что это? Нет возможности, потому что низшей гуны нет этой гуны. Этой гуны просветления нет, не существует. Просветляющая как бы вот человека. Соприкасаясь с гуной благостью, у человека появляется вопрос и задумчивость о жизни. Может задуматься о жизни. С этого начинается как бы уже вот цивилизация, задуматься, начинать мыслить. Это гуна благости. И обусловятся люди. Есть люди задумчивые, есть люди не задумчивые, а очень активные для деятельности. Есть люди притупленные также, которые не задумываются и не активны. Их нужно всегда погонять, заставлять, приказывать, ленивые и прочие, склонны к чувственным наслаждениям, просто время попусту проводить, бездельничать. Вот, все эти гуны мы видим также в людях, но не приветствуем. Если, скажем, червя мы не наказываем за его тунеядство или дерево за тунеядство, то человека наказываем за тунеядство, не должен быть таким. То есть он должен быть другим, быть активным и знать, зачем работает. То есть в страсти и в благости преимущественно. Такие требования цивилизованного общества людей. Иначе мы не выживаем как вид жизни. Мы так устроены. Мы тонко устроены, мы не можем жить без одежды, допустим, круглый год на улице, без крова, без приготовленной пищи, не сырой, которую рвут зубами, когтями и проглатывают просто, и переваривают, как крокодил заглатывает жертву, не пережевывая, и у него там камни в желудке, которые он тоже должен съесть, и этими камнями там перемалывает. Мы не так устроены. Не как свинья, которая может жить в любых условиях практически, любую пищу принимать без болезни, без последствий. Мы тонко устроены нервной системой, через что мы переживаем, любовь, разбитое сердце, я застрелюсь и прочее. Где вы видите такую свинью? Тут на глазах режут поросенка, там его супругу, он продолжает есть испражнения. No problem. психика железная, видите. Человек так тонко устроен, поэтому без гуны благости, без какого-то устройства жизни, вот этого комфорта умственного и физического, ему очень трудно. Ему нужна любовь, хорошая семья, верность. Вот эти добавляются вещи. Верность, терпение, прощение. Это гуна благости. Вот эти элементы гуны благости. И так живое существо обуславливается ими. Очевидно, это факт. Да, заметили, что это не теория, а факт. Мы приводим примеры фактически, никакой теории. Все, качества определяют наше бытие. Гуна благости, о безгрешный, будучи чище других гун, просветляет живое существо, избавляет его от всех последствий грехов. Пребывающие под влиянием этой гуны привязываются к знанию и ощущению счастья. Вот они обусловлены знанием, ученостью и счастьем. Им хорошо в материальном мире, в мире рождения и смерти. Они могут себя чувствовать хорошо. То есть таким образом тоже забывать об освобождении от рождения и смерти. Есть люди счастливые в этом мире, которые тоже обусловлены, ходят как глупцы такие, знаете, радостные. Забывают, что их ждет впереди. Неважно, сейчас я счастлив, вот я обусловлен этим счастьем, сейчас я забыл об этом. У меня есть пища, у меня есть деньги, я заработал много денег, я построил дом, у меня хорошая семья, что мне нужно еще? Теперь я счастлив. Зачем мне что-то еще думать о смерти? Зачем омрачать мою жизнь? Это вот влияние гуны благости такое, тоже покрывающее. Она материальная гуна, потому что она просветляет не до конца живое существо, а обуславливает его этим просветлением. В гуне страсти он борется, он говорит, нет, у меня еще не все в порядке, мне нужно достичь многого, мне нужно хорошее образование, мне нужно положение в обществе, власть, может быть, богатство, вот тогда я буду счастлив. То есть я должен бороться за жизнь, выиграть это все. Это в страсти. Он организован очень хорошо, такой человек. Много работает, трудится. Но в благости настолько, гуна благости настолько просветляет человека, что он бесстрашно живет в этом мире. Потому что освобождается от последствий греховной деятельности еще прошлого. Удивительное состояние сознания этого мудреца. Он не боится смерти. А страхи практически отсутствуют у него в гуне благости. Это очень сильное, духовное, близкое, очень близкое духовное сознание. Почти что духовное сознание. Благости, если это настоящая благость, настоящая, он осознает даже душу. Но хочет оставаться в материальном мире. Вот этот недостаток благости. Он гордится над другими, что он счастлив, он обладает тайными знаниями. И вот это чувство превосходства его привязывает к этому положению. Нравится быть таким. Здесь об этом говорится. Гуна страсти порождена бесконечными желаниями и алчностью. Поэтому она, о сын Кунти, связывает воплощенное живое существо узами материальной корыстной деятельности. Мы приводим пример, что если сейчас человек какой-то придет к нам в дом и скажет, бери лопату, иди копай траншею. Мы очень удивимся, ты кто такой? Что за приказы такие странные вообще? Ты что, я что, тебе раб, что ли? То есть мы, конечно, будем, масса у нас вопросов появится странных, странная какая-то ситуация. Почему я должен копать что-то, вот режим какой-то? Я буду возмущаться. Но он извинится, скажет, прости, я просто не поспешил. Я плачу 10 миллионов долларов, если ты выкопаешь траншею. Он так другое дело совсем. Я и без лопаты выкопаю, сейчас иду траншею. Видите, ситуация резко меняется мгновенно. То есть я не раб, нет. Я в гуне благости. Я понимаю, что я свободное существо, и мне нельзя вот так вот просто приказывать, знаете, эксплуатировать, использовать для каких-то целей. Но если мне пообещают за это что-то, я раб. Оказывается, я раб, добровольный раб причем. 10 миллионов долларов за траншею, все мои проблемы решатся, я буду это делать. Конечно, никто нам 10 миллионов долларов не даст за траншею, понятное дело. Если бы даже и пообещали, мы бы усомнились сейчас, потому что за этим всегда есть какой-то обман. Где бы найти такого глупца, который бы за траншею платил бы 10 миллионов долларов? Конечно, нет. Но дурака можно обмануть на самом деле. Можно, это более тонкие формы обмана, конечно же. Люди знают, как сейчас эти тонкие формы обмана в бизнесе очень распространены. Весь бизнес пронизан тонкими формами обмана. Политика тоже. Это гуна страсти. Вот она. И люди соглашаются на этот обман, когда глупы. То есть не знают гуны материальной природы. Никогда не доверяйте гуне страсти. Что бы нам ни обещало. Если человек это делает в гуне страсти, вы знаете, плоды будут жалкие. Написано в Священных Писаниях. А у вас разгорается воображение. О, коммунизм. Никто не будет работать. Будет много еды, одежды. Деньги не нужны. Все будут братья. И мы начинаем улыбаться, как наркоманы, и ходить, думать, воображать какое-то счастье. Но посмотрите, кто обещает, какими методами это устанавливается, какими гунами это устанавливается, и вы сразу поймете будущее. Сразу поймете будущее. Если устанавливается гуна благости, это устанавливает, тогда да, можно это принять, доверять. Это сбудется, обязательно сбудется. Если гуна страсти, нет, плоды будут жалкие, разочарования, будут революции, перевороты. Пока человек либо в невежество не скатится, ему будет все равно в рабское состояние, бездумное, либо поднимется в благости, опять же. В страсти невозможно найти прибежище. Только обещание. И нас часто обманывают, потому что мы сами в страсти. Поэтому мы доверяем страсти. Но если поднимаемся в гуну благости, мы уже сможем увидеть, что страсти доверяют только глупцы. Люди в невежестве, которых можно легко эксплуатировать, потому что они глупы. Итак, бесконечные желания и алчность. Вот это значит гуна страсти на этом зиждется. Знаешь, что, сын Бхараты, что гуна тьмы, порожденная невежеством, держит все воплощенные живые существа в плену иллюзии. Ее влияние проявляется в виде безумия, лени и сна, которые опутывают обусловленную душу. Сон, лень, безумие. Ну, смотрите, ко мне это не относится, нет, давайте, к нам не относится. Мы сейчас не спим, раз, мы не ленивы, мы работаем, нет. Но и мы не безумны, мы надгуны, невежество, все хорошо у нас, no problem. Не спешите с диагнозом. Пожалуйста, если вы сами так вот думаете, сами себе ставите диагноз, этот диагноз уже в гуне невежества. Именно так она нас обманывает. У меня нет проблем, это иллюзия. Я всегда нахожусь в состоянии сна, лени и безумия сам по себе в этом мире. Всегда, каждый человек, великий человек, невеликий человек, если он не связан йогой со Всевышним, всегда исключений нет. Полубог ли это, гениальная какая-то личность или обычное животное, разницы нет. Все это одинаково замешано в цикле рождения и смерти, заметьте. Тот, кто наверху упадет вниз, тот, кто внизу поднимается наверх. Разницы нет в этом цикле. Вот такая большая иллюзия существует, что я человек, я умный, я вне этих гун, я вне невежества. Как только вы так подумали, вы в плену моей. Вот так мы и попадаемся. Сначала нужно признать свое положение, обусловленное в материальном мире. Неважно, чем обусловлено, невежеством, страстью или добродетелью. Вы обусловлены. Даже в благости человек подвержен сну, лени и безумию. Безумие означает, что все наоборот. Но когда мы говорим о Боге, люди боятся. Когда говорим о материальных достижениях, люди не боятся, идут туда. Все наоборот. Они боятся того, чего не нужно бояться. А вот чего нужно бояться, не бояться. Как говорил Прабхупада, веселой гурьбой идут в ад. С песнями и танцами они не боятся туда идти почему-то все вместе. А к Богу повернуться боятся, к аскезе боятся повернуться. Если мы скажем, вставайте, пожалуйста, рано утром, с 4 до 5 утра, это гуна благости, очень важно встать вовремя. Но люди испугаются такого образа жизни. А спать до обеда не боятся. Значит, что вы в тамосе живете, они не боятся в тамосе. Бесстрашный народ. Безумие. Много-много есть примеров безумия. Весь материальный мир называется безумный, безумный, безумный мир. Гонка за деньгами, допустим. Как? Я коплю деньги, а потом умираю на них. Это что? Это же безумие. Мне нужно построить просто небольшой дом, необходимый для здорового образа жизни, соответствующий моему телу, размеру. А я строю небоскреб всю свою жизнь, коплю деньги. Это не безумие. Нам нужно жить здесь, устроить жизнь. А мы делаем оружие, настреляем друг на друга атомные бомбы. Это не безумие, что ли? Мы живем в мире безумия. Но я не в безумии, правда же? Может быть, кто-то вот из них виноват в этом всем. Вот это очень важный вопрос. Надо себя познать в этих гунах материальной природы. Найти то место в гунах, где я сейчас нахожусь. Это мое место пребывания в матрице. Не найдете, не освободитесь. Если будем так вот бредить, грезить, что я трансцендентное живое существо, независимое от гун, невозможно мне будет освободиться. Нужно точно знать свое место нахождения. Есть такой пример. Я могу знать весь земной шар досконально, как гениальный географ. Знать, где Москва, где Нью-Йорк, где Вашингтон, где Токио. Могу даже показать, как пути сообщения туда, авиалинии или железные дороги, или пароходы. Могу все это изучить. Но если я не знаю, где я нахожусь, я никуда не могу приехать. Какой толк в таком образовании? Сначала нужно познать себя. Да, я душа, но как я обусловлен в этих гунах? В эти гуны должен познать себя тоже. Вот с этой точки я могу прогрессировать, со своей точки. С чужого положения никогда. Вот это есть безумие, что я пытаюсь стать как тот, как тот бизнесмен, как этот бизнесмен, как тот великий человек. Я пытаюсь вот кого-то имитировать в этом мире. Но никто не прогрессирует таким образом. Все наоборот, катится в ад. Мы видим, что мир имеет эту тенденцию, очень-очень сильную. Вот это гуны, материальная природа, веревка. Вы сделали шаг вниз легко, а обратно трудно, веревка держит. Гуна-то еще и веревка, видите, очень трудно ее разорвать, веревку. О, сын Бхараты, гуна благости обуславливает живое существо ощущением счастья, гуна страсти, корыстной деятельностью. А гуна невежества, покрывая знания живого существа, связывает его путами безумия. Есть небольшой комментарий. Человек в гуне благости находит удовлетворение в своей деятельности или в своих интеллектуальных занятиях. Так философ, ученый или преподаватель, трудясь в той или иной отрасли науки, чувствует себя вполне довольным. Человек в гуне страсти, если к ней примешивается гуна благости, поглощен корыстной деятельностью. Он старается заработать как можно больше денег и потратить их на благие дела. На благие дела — это страсть и благость. Тоже стремится к богатству, но хочет потратить на благие дела. Такие люди иногда открывают больницы, жертвуют деньги благотворительным организациям и так далее. Таковы признаки человека в гуне страсти. А гуна невежества покрывает знания живого существа. Все, что делает человек, находящийся в гуне невежества, не приносит блага ни ему самому, ни кому бы то ни было еще. Называется бесполезное существование. Это в гуне невежества. То, что нужно избегать любой ценой. Вот тамас. И вот мы с вами должны разобраться в этой главе, как же все-таки избежать тамаса. Примеси всегда есть. Даже если мы в благости, все равно примесь тамаса будет какая-то. Но нельзя допускать, чтобы эта гуна руководила нашей жизнью. Очень опасно. Это самая опасная гуна. Страсть опасна, когда не связана с благостью. Тогда она обязательно связана с невежеством. Вот в этом как бы затягивающее влияние гун вниз. Начинается с благости. Мне здесь хорошо, я тут остаюсь. Потом начинаю понимать свое превосходство над другими. Это уже страсть. Ближе благость к страсти. Затем это превосходство я использую для выгоды, для славы или для денег, чтобы на благие дела что-то же делать надо для людей. Страсть, благость, в страсть больше еще погружаюсь. Затем я уже заинтересован в плодах этой деятельности. Не вижу благодарности особой, я тут много чего сделал, люди не очень-то ценят. Может быть, не стоит так много служить народу, может быть, позаботиться о себе, я достаточно как бы самостоятельный и самодостаточный. Я хорош сам по себе. И так я погружаюсь в страсть больше, больше, больше. А страсть продуцирует невежество. Я начинаю просто наслаждаться жизнью. Это уже низ. Все. Это бесполезное времяпровождение. То есть наслаждение в гунах — это бесполезное время времяпрепровождения. Наслаждаться нужно духовно. Дух, счастье духовно возвышает человека. Наслаждение материальное опускает вниз. В разных направлениях. Иногда у сын Бхараты в человеке начинает преобладать гуна благости, одолевая страсти невежества. Иногда гуна страсти побеждает невежество и благость. А иногда берет верх гуна невежества. Так между гунами материальной природы идет непрерывная борьба за превосходство. То есть гуны двигаются. Удивительное движение, невообразимая чувствительная вещь. С чем сравнить? Вы, может быть, удержали ртуть на поверхности стекла? Очень сложно удержать. Скорее всего, не получится. Есть такие приборы, нивелиры, или там еще какие-то, кто ртуть использует, подвижность ртути, чувствительность к гравитации. Это жидкий металл и тяжелый при этом. Если капля воды, она как-то приклеивается к поверхности, то ртуть нет. Она очень чувствительна. Там какие-то приборы есть на основе ртути, ее свойств. Вот эта эквилибристика в этом материальном мире подобна, пример, еще сложнее манипулировать гунами природы. Малейшие градусы меняют нашу жизнь. Представьте, один маленький поступок может изменить всю жизнь нашу. Одно слово, неправильное или правильно использованное, может изменить всю жизнь. Поэтому мудрые замечают, что вся соль-то в деталях, в этих мелочах, именно эти мелочи определяют нашу судьбу большую. Вот что такое гуны природы. Представьте, в каком мире мы живем. И где-то мы закрепляемся самой природой, это рождение. В какой-то гуне мы закрепляемся пожизненно, в каком-то корневом моменте. Гуна карма называется, рождение. Скажем, пол, мужчина, женщина. Эта гуна карма пожизненно закрепляет, держит меня. Есть корень такой. А есть подвижная вещь, моя деятельность, мои мысли, мои ощущения, мои слова. Это тоже гуны, уже в действии гуна карма, действующая гуна карма. Поэтому ведь получается такой довольно сложный мир перед нами, что живое существо подвижно вот начинает, в движение приводит эти гуны желанием. А время вращает их, они чередуются. То есть от добра добра не ищут, говорят в народе. То есть если есть добро, жди, значит, чего-то другого, низшего, низшей гуны. Потом, если очень плохо, жди, что будет хорошо. Так вот все вращается таким образом. Гуны чередуются. И если человек находится в гуне страсти долгое время, борется за жизнь, там, знаете, страдает, столько сил нужно, столько противоречий нужно преодолеть, столько нужно всего, большой тяжкий труд. И вдруг, представьте, гуна благости. Он встречает какого-то человека, может быть, или вид какой-то, вид природы бывает от этого. Бывает, когда человек склонен к медитации, то один вид природы может его в транс. Случаи такие редкие бывают. С Вивекананда был такой случай как раз. Имперсоналистом. Как он достиг просветления, своего просветления, своего уровня просветления. Он не достиг полного просветления, он не достиг личности Бога, но некого просветления он достиг. Описывается, что он увидел стаю белых птиц, освещенную солнцем, на фоне грозовой темной тучи и радугу одновременно. И вот просто вот этот вид, поддерживаю в какой-то транс. То есть мысли о творении там пронзили его, о высших каких-то энергиях, и там не знаю что, но так или иначе случается такое, как озарение. В этом озарении человек плачет обычно, в эту гуну, когда внезапно попадает, внезапный вот этот прогресс, он резко меняется, он начинает плакать, просить прощения у всех. Иногда так делают, покаяние делают, священники к нему приходят, и честно ему, честно, честность — это гуна благости, честно ему говорите все, что вы делаете, думали, и вообще без. А он говорит вам: прощаются тебе грехи, и вы начинаете рыдать. Это соприкосновение с какой-то гуной благости чуть-чуть. Внезапно вот происходит это через покаяние. Есть люди, которые живут в гуне благости, они не рыдают. Они спокойны, равновешны, там нет этого контраста. Они тоже о чем-то еще мечтают. Есть люди в гуне невежества, которые просветляются страстью, когда им говорят: ты то-то, 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 посмотри на себя, ты же красивый, молодой, умный, ты мог бы в жизни сделать то-то, 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 могла быть семья, там то, красивая жена, там то-то, посмотри, посмотри, как люди живут. Ему показываются эти вещи, он пробуждается: о, да, это я, может быть, я смогу. Вдохновляется и начинает верить в себя, это страсть. И так эти гуны чередуются, мы иногда вдохновляемся что-то делать, потом в тамас впадаем, когда устаем, и что-то плохо получается, ничего не хотим. А иногда плачем, потому что грехи совершили, и сами все виноваты, сознаем это, а иногда не сознаем в гуне страсти, боремся с кем-то, деремся, продолжаем. Так наша жизнь протекает в этих гунах. Когда начинает преобладать гуна благости, все врата тела озаряются знанием. Преобладает, когда начинает преобладать ее признаки преобладания гуны благости, что вы чувствуете, врата тела озаряются знанием. Комментарий послушайте. У материального тела 9 врат. Глаза, уши, ноздри, рот, гениталии и анус. Когда все 9 врат освещены признаком благости, признаками, живое существо находится под влиянием гуны благости. В гуне благости зрение, слух и вкус не подводят человека и позволяют ему воспринимать мир таким, как он есть. Человек в гуне благости очищается изнутри и снаружи. Признаки счастья и умиротворения украшают все врата его тела, помогая понять, что он находится под влиянием гуны благости. То есть вы счастливы просто через зрение, через слух, через обоняние, через касание. Все эти вещи доставляют вам счастье и дают знания. Как? Просто смотря, вы понимаете многие вещи. Просто слушая, вы понимаете эти вещи. Это искусство слушания, искусство созерцания. В этой гуне это уже йога. Не просто смотрит, как смотрит, но не видит, да, говорится. Это уже йога. Когда чувства используются для того, чтобы увидеть счастье. Глазами счастья, глазами или обонянием счастья, или сязанием счастья и знания. Однажды, если вы видите человека в гуне благости такого, вам не нужно читать много книг, чтобы понять, что хорошо, что плохо. Спросите его. И все, он вам скажет, что хорошо, что плохо. Однажды, когда Прабхупада был в Америке, но это другой климат, там другие фрукты, другие есть ягоды, которых нет, скажем, в Индии, которые Прабхупада никогда не ел. Мы принесли чернику, насколько помню. А черника в Индии ее просто не существует. А на севере есть. И ученики спросили Прабхупада: вот у нас вот растет такая ягода. Ну, ее все едят, и можно ли ее есть? Ну, с точки зрения вайшнавской культуры она подходит для предложения, скажем, божествам эта ягода, она в какой гуне находится? Прабхупада взял одну ягоду, попробовал на язык и сказал: можно. Все. Мне нужно читать учебники, свойства. Гуна определяется. Если в гуне благости, вы можете просто все определять своими органами чувств. Вот такое есть состояние, представьте. И видеть вещи, как они есть на самом деле. То есть вы видите, что же вы видите? Вы видите счастье, потому что выбираете повсюду гуну благости по этой причине. Тоже все, есть и плохие вещи. А что же вы счастливы-то? А вы не обращаете внимания, вы отсеиваете это. Из всего, что вы видите, слышите, общаетесь, принимаете, думаете, читаете, изучаете, берете только самое лучшее. Элементы счастья и знания. Больше вас ничего не интересует. Это и есть гуна благости. Когда вы видите перед собой человека, в нем есть разные гуны, но когда вы с ним общаетесь, может быть счастливы, соприкасаясь с его гуной благости, а не с другими гунами. У нас как получается в жизни? Мы видим недостаток у человека, начинаем драться с ним. Общаемся с его плохой стороной. И в результате несчастье. Но в нем есть и другие гуны, но мы не видим их. Есть пример фрукта. Хороший фрукт. Зрелый, все, сладкий. Но с одной стороны испорченный. С какой стороны будете кусать? В гуне благости вы укусите с хорошей стороны. В гуне страсти вы уже обратите внимание на плохую сторону. А в гуне невежества будете копаться в этих недостатках. Вот, то есть образ жизни, видение и поведение в гуне благости человек отличается, как говорится, есть видение пчелы, видение мухи. Муха видит повсюду грязь, пчела видит повсюду нектар, цветы. Вот это использование чувств в гуне благости. Поэтому видит вещи, как они есть на самом деле. Когда возрастает влияние гуны страсти, о предводитель рода Бхараты, человек обнаруживает признаки сильной привязанности и погружается в зарабатывание денег, прилагая чрезмерные усилия для достижения своих целей и проявляет неуемное вожделение, ненасытную жажду наслаждений. Иногда так случается в жизни. Не такое уж редкое явление. Я был в разных странах, и в разных странах соприкасался с этим явлением. Когда приходят люди, влюбленные сильно, очень сильно влюбленные, пораженные любовью буквально. Но объект не отвечает любовью. И человек не способен ничего слышать и понимать. Невозможно ничего сказать. Он просто с ума сходит. Иногда убивает или делает попытку убить объект любви, чтобы никому не достался. Обычно нож берут для этого. Эти все примеры в жизни мы видели. Не один раз. А один мужчина, которого я лично знал, он умер, потому что жена оставила его. И через неделю он уже умер. Это называется очень сильная привязанность. Гуна-страсти, вот она. Проявление гуна-страсти. Другое проявление гуна-страсти также нередкое явление сейчас, во времена кризисов наших, когда люди теряют большие деньги и тоже выбрасываются из окна, допустим. Тоже это влияние гуна-страсти, под влиянием гуна-страсти, чрезмерная привязанность. Если гуна-страсти будет возрастать до какой-то черты критической, эта критическая черта называется безумие, сумасшествие, психическое отклонение. Когда чрезмерные сильные привязанности поражают сердце человека, он сходит с ума буквально. В этом опасность гуны не страсти, что она разрушает человека до гуны невежества. И да, с такими людьми очень трудно что-то поделать, когда они поражены вот гуной страсти так глубоко. Нужно ждать время какое-то, нужно их как-то просто успокаивать чисто материальными средствами. Духовный учитель им не нужен, никак они не способны. Это гуна страсти, он зарабатывает деньги, он жаждет этих своих целей и оправдывает все свои действия силой и своим разумом. Если я сильнее, то все правильно. Это все влияние гуны страсти. В ней, видите, есть смешанные, да, качества, смешанное такое, как бы там есть и хорошие оттенки. Это активность, организация, дисциплина, подчинение какой-то структуре. Это все какие-то элементы организации. И есть недостатки. Ее сравнивают гуну страсти с танцующим павлином. Когда павлин танцует, он очень красив, привлекательный, страсть. О, я заработаю, я сделаю то, у меня те планы, другие планы. Я иду туда, иду. Но когда павлин поворачивается с другой стороны, вы видите его оголенный зад. Вот такая картина, ну, совершенно разная. Сзади павлинов никто не рассматривает. Только спереди. То есть она имеет свой недостаток всегда. Также города — это гуна страсти и невежества. Деревня — это гуна благости больше. Страсти и благости. Там все руководится силами природы и циклами природы, деятельность человека. А в гуне страсти человек сам себя регулирует электрификацией, устройством комфорта. Он когда хочет, живет как угодно, в любое время суток и где угодно. Города устроены так, что есть столичные города, есть нестоличные города. Это престиж, это страсть. Есть центр города, есть окраины города. Тоже большая разница. Центр города все должно быть красивым, как павлин. А окраины — это зад павлина, это все гуны страсти. Также деятельность человека в гуне страсти напоминает человека, который как оголтелый, да, оголтелый называется человек, или одержимый, вбивает огромный гвоздь в стену, нужно ему срочно вбить туда, понимаете, вот в это место он вот сосредоточен, такой молоток берет и в стену, бабах, ему нужно быстро сделать все это. Пробивает, забивает, сделал, все хорошо. А с другой стороны, от этой стены отпадает большой кусок штукатурки, допустим. Часть разрушается. Поэтому гуна страсти несет прогресс и разрушение одновременно. Вот. Мы делаем автострады, автомобили, достигли чего, да? Всякие там технологии, строительство делаем, заводы выплавляем, эти вот материалы, химия тоже самое, производим новые материалы. Но в результате разрушается экология. Это все признаки современной цивилизации гуни страсти. Она не в благости находится. Благость — это взаимодействие именно с силами природы. Не эксплуатация, а взаимодействие с силами природы. Как, с какими энергиями природы взаимодействовать, чтобы я был счастлив? Делаем шаг. От этого шага мы снова смотрим теми же глазами. Куда дальше? Мы еще это не предел. И до уровня освобождения можно тогда дойти. Через гуну благости. То есть выход из этого мира через гуну благости. Не через страсти, невежество, а через гуну благости, через знание и счастье. Оказавшись под преобладающим влиянием гуны невежества, о сын Куру, человек погружается во тьму, делается сонным, утрачивает разум и становится жертвой иллюзий. Комментарий небольшой. Покрываясь тьмой, человек лишается знания. Кто-то находится под влиянием гуны невежества, не следует никаким регулирующим принципам. Они все делают, как им заблагорассудится, без ориентиров и целей. Хотя они способны трудиться, они не любят прилагать усилия. Это называется иллюзией. Их сознание продолжает работать, но сами они проводят время в бездействии. Таковы признаки гуны невежества. Вы скажете, ну кто сейчас бездействует? Сейчас не действуй, не выживешь. Какие-то страсть должна быть. Верно, верно. Но это можно приравнять к бездействию. Знаете, в каком смысле? Бездействию. Потому что многие люди, большинство сейчас занимаются деятельностью, не полезной для общества. Это можно называть бездеятельностью. Они сами себе придумали какую-то профессию, сами как-то добывают деньги, вырывают. А пользы не приносят ни себе в итоге, ни другим обществу. Это все еще гуна невежества. Вот эти различные сочетания страсти и невежества, допустим. Можно построить всю цивилизацию в страсти на фундаменте невежества, допустим. Можно даже такую благость создать, эйфорию на невежестве. Какую-то идею прекрасную людям дать, идею счастья, какую-то науку тоже развить. На платформе невежества. А что такое платформа невежества? Фундамент, цель. На каком основании, на какой цели вы зиждетесь? Цели нет, все рухнет. Потому что поддерживать все именно конечная, высшая цель. Фундамент мощная, должна срабатывать. Все должны достигать этой цели, все. Тогда это фундамент. Но в нашей жизни мы видим, в современной достигают успеха только те, кто в страсти, энергичные, молодые, красивые, образованные, соответствуют времени, это все страсть, и они именно могут себя поддерживать. Уже люди в благости отвергаются этим обществом, и в невежестве они перебиваются, как пенсионеры. Это люди уже в невежестве, они истратили свою страсть, исчерпали свою активность, теперь они уже пожилые люди, у них нет также духовных знаний, они не знают, как жить вне общества, не знают, таких знаний нет, поэтому они зависимы от общества, в невежестве и они не могут жить полноценной жизнью, потому что не могут зарабатывать и поддерживать себя, как бы хотели. Перебиваются на пенсии, мы знаем, это проблема. То есть человек рождается в невежестве и умирает в невежестве, получается. Между этим в страсти проживает какую-то жизнь, сгорает и от бессмыслицы к бессмыслице. Потому что вроде фундамент, благость, цель. Зачем родился? Зачем работаешь? И куда идешь после смерти? Это цель. Человек, находящийся под влиянием гуны благости, умирая, попадает на высшие, чистые планеты великих мудрецов. Как бы рай, да, заслуживает. Умирая в гуне страсти, человек рождается среди тех, кто занят корыстной деятельностью. А оставляя тело в гуне невежества, попадает в царство животных. Вот это принцип. Видите, три принципа. И есть, опять же, градации сочетания, интересно пронаблюдать все это, как в деталях. Здесь не описываются детали. Гита дает нам принцип, некогда детали описывать. Битва начинается. Как раз нужно начинать действовать, и нужно знать, в какой гуне действовать, как достичь успеха, сражаясь, скажем, в жизни, успеха в жизни сражаясь. Значит, умирает человек в гуне страсти, рождается среди таких же людей страстных, которые вот одержимы властью, деньгами, славой, попадает в эту атмосферу, рождается там. Если умирает в гуне невежества, царство животных отправляется туда. Либо рождается человеком, если есть еще элементы страсти какие-то, но подобным животному. Опять, это уже градация сочетания, тонкости. Если он умирает в гуне благости, как таковой, это на высшие планеты идет. Но если есть примеси благости, он может родиться и в этом обществе, но с хорошей судьбой. Даровитый человек, красивый, здоровье крепкое, долгие года жизни ему предопределены. Это все элементы гуны благости, окрашивают его вот в этот цвет удачи. В гуне страсти он пойдет бороться, сражаться в этом мире, в гуне невежества он просто будет под эксплуатацией находиться каких-то людей. Те люди, которые эксплуатировали людей в этой жизни, в страсти они находились, не эксплуатировали людей ниже, они рождаются потом в гуне невежества, чтобы быть эксплуатируемыми людьми. Меняются эти гуны, вращаются, будут вращаться. И, собственно, в гунах человек падает не так в ад и не так поднимается в рай. Это схема упрощенная, можно так сказать, но это упрощенная схема. А скорее винтообразно, делает целый круг благости, потом уровень ниже, и постепенно добавляется страсть. Это происходит абсолютно незаметно, постепенно невежество, эгоизм растет, и в конце концов он сам не замечает, как оказывается животным, довольным просто пучком травы. Все. Но это целое мироздание работает, смотрите, вот эта вот воронка такая вот. А изначально душа сознавала Бога, там, полубогов, этот универсум, там, себя и прочее. Вот с этого начиналось все материальное творение, как болото засасывает. И поднимается тоже винтообразно. Но подъем отличается от падения тем, что подъем невозможен, в принципе, по этой лестнице вверх-обратно, если нет утвержденной цели вверху, за что может схватиться живое существо на этих, вот, на этой винтообразной лестнице. Не схватившись за эту веревку, не будет опоры. Есть, естественно, тяготение вниз, поэтому нужна веревка, опора сверху, которая спускается оттуда. То есть нужно Бхагавад-гита, трансцендентное знание, духовный учитель, который именно оттуда, вот, с надежной уже основы, опускает вот эту вот нить знания, за которую хватается живое существо, уже не падает. Поднимается, не падает. И постепенно вот таким же образом оно должно выйти наружу. Как шуруп вкручивается и выкручивается. Не нужно рвать. Очень плохо будет, если будем рвать. Невозможно вынести будет. Совершая благочестивые действия в гуне благости, человек очищается. Действия, совершаемые в гуне страсти, приносят человеку страдания, а деятельность в гуне невежества лишает его разума. Вот здесь мы, пожалуй, остановимся на 16 тексте. Тут мы сделаем закладку, чтобы продолжить в следующий раз эту тему. Сейчас мы перейдем к вопросам о гунах материальной природы. Пожалуйста. Абхаз
пишет. Если человек крепко связан двумя веревками, освободиться можно, если кто-то ослабит или перережет эти гуны веревки. Какой метод из них предпочтительный? Медленный? Свои усилия или быстрые, эффективные?
Важно, чтобы этот метод не был надуманный. Любой метод подходит, но не надуманный. Я поясню, что имеется в виду. Надуманный, значит, искусственный метод. Метод должен быть выбран в соответствии с обстоятельствами. Не с тем, что я думаю. Скажем, конечно, все хотят быстро продвигаться. Куда бы ни продвигались, все хотят быстрого результата. Вот это желание быстрого результата – это страсть, это и порождает надуманность, теоретизацию и так далее. И какие-то порывистые усилия человек делает, неадекватные. А обстоятельства? Если у меня вся жизнь впереди, я делаю постепенные шаги. Скажем, я в возрасте, мне 18, 19, 20 лет. Так. Я соприкасаюсь вот с этим знанием. Тут о гунах, тут Бхагавад-гита. Хорошо. Что я должен делать? Сразу стать парамахамсой? Нет, обстоятельства мне об этом не указывают. Мне 18, 19 лет. Твой возраст сейчас обучение. Да, учись. Так я и буду делать. Но если мне 20 лет, скажем, я практиковал из них, скажем, один год всего практики, узнал о гунах и о медитации. И врачи говорят, у тебя полгода жизни осталось, лейкемия у тебя. Такие случаи были. В 21 год уходили некоторые преданные. Вот тут я должен сделать быстрый прогресс. Не надуманный, а обстоятельства не заставляют. Вот тогда я должен очень быстро это сделать. Перерезать все эти привязанности очень быстро нужно. Это подойдет, к обстоятельствам подходит. Так что тут не нужно придумывать себе самому. Есть обстоятельства, еще есть старшие наставники, которые могут помочь мне в этом выборе. Называется полоса обгона. Да? Мы едем там сколько, 6 полос сейчас, или сколько на скоростных там автобанах. Есть разные тоже полосы, разных скоростей. Есть полоса обгона, где там максимально можно выжить. А есть просто вот какая-то крайняя полоса, где я спокойно, легко могу безопасно доехать, проехать путь. Вот я еду на своей скорости обычной, соответственно, с обстоятельствами, что-то у меня семья, работа, как я там устроен. Вот в этих условиях я нахожусь, практикую, как умею. Но когда я использую полосу обгона, когда времени мало у меня, тогда я, простите, нажимаю на газ, сигналю и выхожу на эту полосу обгона. Это тоже допускается. Но баловаться не нужно на этой полосе обгона.
Ергазит Тимирбеков пишет: «Харе Кришна, дорогой Гурудев, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны, вся слава Шри Прабхупаде. Скажите, пожалуйста, сознание – основная характеристика души в материальном мире, а в духовном тоже есть сознание?»
Конечно, сознание – это… Ну как, есть солнце, есть свет солнца. Вот солнце – это сама душа, а свет солнца – это сознание. Они же неотделимы. Просто мы признак сознания здесь как признак используем, что мы не видим душу, а сознание как признак понимаем. Сознание присутствует. Вот по этому признаку понимаем, что душа здесь. Раз светло на улице, значит солнце в небе. Все понятно. Они неотделимы. В духовном мире там разницы нет между сознанием, этим признаком и самой душой. Потому что здесь признаки сознания мы в материи находим. Мы само сознание-то не видим, видите, но в материи находим симптомы сознания, поэтому тут это отличается. А в духовном теле нет этого отличия. Сознание, душа — это суть одно.
Евгений Прокутин. Гуны сменяют все время друг друга. Так как же достигается устойчивое положение гуны благости?
Да, вот это как раз хороший вопрос, видите, вот. Это очень разумный вопрос, самый нужный вопрос для нас. Как? Если вот я эквилибрист, да, такой вот, вот эти гуны вращаются, а мне нужно вот на них вот как-то вот, вот удержаться на этом шарике, который крутится то туда, то сюда, я тут сверху так вот. Есть такой, такая тренировка существует, можно научиться этому. И далее это будет описываться, что есть. Если вообще о гунах говорить обширно, используя не только Бхагавад-гиту, где вкратце описывается, но и Шримад-Бхагавата, Манитсную песни и другие источники, то там очень довольно подробно описываются эти вот проявления разных гун и как эти гуны можно взращивать, как сделать выбор среди этих гун человеку. Как раз об этом сейчас речь идет, как выбрать гуну благости и зафиксироваться в ней. Вы должны действовать в гуне благости тогда. Любое действие делать в благости. Слова в благости, мысли в благости, пища в благости, книги читайте в благости. Время дня пробуждения в благости. То есть все наш образ жизни, все наши потребности нужно связать с благостью. Начнем с пищи, с этого, и с время пробуждения. Если мы не сможем так вот научиться выбирать пищу в гуне благости, время суток в благости, мы не сможем выбрать и знания в благости. Мы не выберем неправильную духовную практику, неправильных лидеров в своей жизни, потому что мы не распознаем эти гуны. Если человек курит, допустим, он уже сбит с толку гунами. Уже ему трудно утвердиться в благости, в выборе каком-то сделать. Будет сбивать с толку вот эта привычка, влияние этой привычки. Если он пьет алкоголь, наркотики принимает, то же самое. Будет очень сложно разобраться, какое учение чистое, какое нечистое учение, какая религия сейчас чистая, а какая сейчас уже религия в упадке. Он не различает эти вещи. Поэтому начинается с образа жизни. То есть все, что мы делаем, едим или, не знаю, чем дышим там, какой водой пользуемся даже, пьем какую воду. Это все гуны материальной природы. В городе нет воздуха, нет хорошей воды, допустим. Там, конечно, трудно людям. Для них духовная жизнь – это некая форма тоже страданий. Заметили, да, что они к духовной жизни приходят на состояние скорби. В том, что я вот нечистый, всегда нечистый по определению, вот и каюсь в этом. Вот и вся их духовная жизнь. Потому что живут в нечистой среде. Поэтому нам, конечно, нужно, чтобы в гуне благости утвердится чистота. Но вы, конечно, тоже скажете, непрактично то, что мы говорим. Я живу в городе, например. Все, значит, я обречен. В каком-то смысле, да, мы обречены. Но если бы были бы только эти три гуны природы, мы были бы обречены и так. Они все равно вращаются. В благости или в невежестве, какая разница? Вы все равно вращаетесь. Утро сегодня или вечер, или день, какая разница? Все равно это постоянно меняется. То есть суть почему? Зачем мы хотим гуны благости? Не за тем, чтобы потом вращаться вниз, а чтобы с нее подняться на трансцендентный уровень и уже больше не вращаться. Вот в чем как бы наша цель. Вот тогда, когда вы преодолеете гуны природы, уже не так важно, в городе вы живете или в деревне, уже это второстепенная вещь. Если вы живете в городских условиях, конечно, для йоги не годится такие условия. Но для преданного служения годится любая атмосфера. Даже в аду можно совершать преданное служение Богу. Об этом речь идет в Бхагавад-гите как раз. Мы к этому выводу придем.
Хорошо. Можно вопрос? У меня друг задал вопрос. Обсуждаем. Есть часть населения мира, скажем так, которая обладает знаниями о душе. И большая часть, наверное, 90%, я не знаю, или сколько, не обладает. Вот, те, кто обладает этими знаниями, мы можем правильно двигаться и двигаться к этой цели. И можно сказать, что мы обретем духовное сознание, попадем, может быть, в духовный мир. А вот эта большая часть населения, что с ней произойдет, которая не обладает знанием, не стремится к ним? Вот сейчас, если даже можно раскрыть это вот в контексте гун материальной природы.
В контексте гун, чтобы с большинством населения, которое не соприкасается с духовным знанием,
да,
оно будет уменьшаться. Вот. В гоне невежества будет уничтожение происходить, различные формы уничтожения. Это могут быть эпидемии, войны, стихийные бедствия. Потом могут быть повышенные стрессы для этих людей, которые также будут разрушаться интеллектуально. То есть они будут подвигаться разрушению, если они именно в этом направлении пойдут. Это теория сейчас. Человек не так устроен, что он только в одном направлении идет и все. Он обычно ищет. Поэтому большинство из них все-таки найдут зацепку. Почувствуя страдания этого мира, разрушение, они найдут зацепку. И какая-то часть, конечно, сгинет. Тут ничего не поделаешь.
Спасибо.
А вот предыдущий ответ, вы сказали, что вот наркоманы, они или не то учение найдут, или что, а как вот первые хиппи, наркоманы, они как-то, это была только милость Прабхупады, что они вот почувствовали на фоне полной своей, ну, невежества, не было же чистоты, там ничего, и сейчас же вот наркоманы так не примыкают к сознанию Кришны, но им надо как-то хотя бы до страсти и благости чуть-чуть, чтобы услышать наше знание.
Вопрос о наркоманах?
Ну вот именно милость Прабхупады такая пролилась на первых хиппи, да, которые все употребляли наркотики, и тем не менее услышали и выбрали правильного гуру.
Да, он спас их. Они были бы все разрушены наркотиками, несомненно. Наркотик никто не может победить. Этого нужно избегать. Это такой элемент тамаса, который нужно избегать. Он очень опасен, разрушителен. Очень мощное как бы средство майи, иллюзии. Поэтому они, несомненно, были бы разрушены, все это поколение хиппи, если бы не Прабхупада. Но там был один элемент у этих молодых людей. Они не принимали наркотики не для чувственного наслаждения сначала, а у них был мотив поиска абсолютной истины. Просто не знали, где она. Их обманул Тимоти Лири. Ну, учение создал он. Того времени считалось передовым учением. Сам он, видимо, не понимал, куда ведет людей. Он открыл ЛСД синтетическим образом, этот человек. И ЛСД стал доступен, и он испытывал этот ЛСД, видимо, на себе или на ком-то еще. И увидел, что человек получает психоделический опыт. Опыт других измерений существования, другое восприятие мира и прочее. И решил экспериментировать вот с этими ЛСД. И я читал его руководство, когда-то еще был молодым. Он писал, захватывающая вещь для молодежи была. Вряд ли кто мог бы устоять против такого трактата. Просто дозу принимаешь и переносишься в другой мир, какой-то совершенно новый, другой мир, где можешь осваиваться. Вот такие вот, значит, очень эзотерические темы. Причем доступны, пожалуйста, наркотики. Он там все эти дозы исследовал, обозначил. Руководство стало издавать. В киосках стали продавать эти дозы ЛСД с руководством. Для людей, пожалуйста, вот, духовный опыт получаете. Какая религия? Вот все открыто, центры, там чакры. Все обосновал. Вот что происходило. И они взяли за этот трактат как за спасение многие, не как за чувственное наслаждение. Они не понимали, что это приведет их просто к наркомании, разрушит их жизнь. Это позже симптом открылся, и бедствие уже потом проявилось позже. И правительство развело руками, сказало, как же мы пропустили целое поколение, людей будет, погибнет. Это были 60-е годы. 60-е годы, я еще учился в школе. Я слышал об этом, нам Советский Союз же тогда изучал загнивающий империализм. И нам тогда говорили, что все, капиталистам конец цивилизации. Все, там наркомания, там проституция, все, конец, просто конец. Но там Прабхупада появился. И он стал им давать вот Харе Кришна мантру, смысл жизни, который, собственно, они искали смысл жизни, они вдруг поняли, что были на ложном пути. И часть из них, конечно же, не услышала, часть услышала, и та часть, которую услышала, они стали великими вайшнавами. То есть в них было не только невежество, а был поиск. Поиск, интерес к абсолютной истине. Это люди были необычные. Потому что обычные бы люди не рискнули бы, знаете, связываться с наркотиками, да, вот так уходить от жизни в какие-то другие миры, от этой цивилизации материально развитой, уже готовой для них, с богатыми родителями. Это явно были необычные люди. И они ждали Прабхупаду, по сути дела, это исторически было как бы связано. Прабхупада это вовремя появился там. И он многих-многих спас людей, он до сих пор продолжает спасать людей.
В теме было, что мы форсируем как бы события, пытаемся быстро совершить прогресс, быстро, если мы находимся на грани жизни и смерти, да, например, или какая-то ситуация экстремальная. Вот. А если этого нет, мы молоды, и жизнь идет, то мы должны, естественно, продвигаться. Но мы же понимаем, что смерть может прийти в любой момент. Вот как сочетать это знание и с практикой?
Есть два понятия. Есть садхана и есть крипа. Как мы говорим о средствах продвижения сейчас духовных. Садхана — это то, что мы делаем ежедневно при помощи собственных усилий, регулируемая духовная жизнь. Она учитывает все. Мои материальные обязанности и добавляются духовные обязанности. Если есть семья, работа, это становится моей обязанностью и тоже средством продвижения. Это моя ответственность, дхарма. Этому тоже я учусь. Это называется садхана. Все, что на меня возложено как в этом мире, вот я живу какой-то срок, на меня возложены обязанности, чтобы общество тоже могло получать пользу от меня. Это моя обязанность быть полезным обществу. Это включается в мою садхану. Плюс моя духовная жизнь. Это утренние подъемы, медитации, освященная пища, миссия, понимание, что я должен делать для миссии. Эти две вещи я сочетаю. Это называется постепенный рост. И он охватывает все сферы моей жизни. Постепенно я понимаю, что все это как бы духовно на самом деле в конечном итоге. В конце я вижу, что все это в сознании Кришны. Все это хорошо. Жизнь прожита правильно, во все аспекты, прожитой жизни. Я выполню свое предназначение. Но когда у меня нет времени на это, скажем, все, моя жизнь кончается, я не успею выполнить свои обязанности, детей вырастить, допустим, все, мои дни сочтены. В профессиональной жизни тоже, обществу я уже не полезен, да, мне там полгода осталось, что я успею сделать. Я не успею эту дхарму, я отказываюсь от этой дхармы тогда. Ради более высокой дхармы, ибо полностью погружаюсь в духовное сознание для того, чтобы получить крипу. Уже не своими силами, у меня нет времени своими силами это сделать. Целая жизнь впереди нужна, а еще может не одна, так? А есть просто сильное желание искреннее, сильное очень желание искреннее. Тогда я обращаюсь к Богу напрямую. Вот это вталкивание ситуации к Богу напрямую. Потому что здесь я напрямую к Богу не могу. У меня еще много времени, я мог бы напрямую к Богу, но у меня еще тут работа, а тут еще ребенок бегает там и все такое. У меня все это, понимаете, я должен это все делать. Все вместе должен делать. А в этой ситуации позволяется получить просто милость Бога свыше и все. Крипа. Это не садана. Своими усилиями за полгода вы не сможете ничего сделать за полгода. Нет, только крипа. Но она возможна, когда у человека есть это искреннее, сильное желание. Если перед вами есть обязанности материальные, вы живете в этом мире, и вы думаете только о своем духовном сознании, пренебрегая, вы совершаете грех, пренебрежение долгом. Это не крипа. Крипа не будет. Потому что это эгоизм мой. Я ради себя стараюсь. Мне плевать на своих близких, на всех остальных. Я ради себя стараюсь. Будда подал такой пример, но он это сделал для блага всех живущих, принял этот образ жизни, отречение от семьи и царства. Потому что он искал пути к спасению для всех людей. Поэтому встал на прямой путь. Путь аскезы до конца, от начала до конца, все, ушел от царства. Это допускается в таких экстремальных случаях. Я думаю, понятный более-менее вопрос. Не придумываем пути никакие. Действуем согласно месту, времени, обстоятельствам. Все уже есть для нас.
Хорошо. Вы вначале сказали, что эти знания должны быть практичными, но сегодня их сложно в мире, ведические знания вообще применять на практике, потому что люди еще не готовы к этим знаниям, нет этого осознания. А как в самом начале увидеть практичность ведических знаний, вот когда мы проповедуем в наших проектах, как человеку донести эту практичность, как сразу понять, что это практичные знания? Ведь сегодня практичность, она связана больше с удовольствием, с деньгами, положением в обществе.
Это не та практичность, нет. Это практичность в глубине страсти, которую сейчас ты описал, которая требует от нас именно вот материальной занятости. Практичность как принцип нужно сначала понять, что такое практичность, как вы отличите практичного человека от непрактичного. Тот, который работает как осел, это практичный человек. Ну, как осел, он работает, у него нет ни времени, ни на что, ни на духовную практику, ни на чтение книг, ни на медитацию, ни на вопросы о смысле жизни. Он как осел просто работает. Это практичный, самый практичный человек получается. Но где же практичность?
Ну, так воспринимается, что сегодня именно такой образ человека является практичным.
Современный образ человека практичный — это осел, получается. Либо бизнесмен, который успешный, но у него нет времени на какие-то другие тоже дела духовные. Это тоже осел, только большой. Успешный осел. Позицию духовного знания — это глупцы, поймите. Практичный равно называется счастливый. Вот если видите, счастливый человек — вот это практичный человек. Он умеет жить. Вот это и есть критерий практичности. Не тот, кто просто занят беспробудно работой, а тот, кто счастлив. Вот это и есть практичный человек. Получается, что практично вообще не должен отдыхать, должен только работать круглые сутки. Это есть в высшей степени практично? Нет, он должен уметь делать все. Все. Практичный человек учитывает все сферы жизни. Это практичный человек. И духовную, и материальную, и эмоциональную, и семейную, и общественную, и социальную. Все. Вот это практичный человек. Тогда он счастлив, потому что он полноценно живет.
Но именно знания ведические дают всю полноту картины. И дают это счастье.
Веды не то, что не дают знания, они дают разум человеку. Знания, они простые. Ну что тут, три гуны природы, что тут сложно? Разум дает человеку. То есть эти знания в нашем сердце есть. Они не что-то нам дают извне. Я это хочу подчеркнуть. Что это извне, это гуна страсти, извне какая-то концепция пришла. Ап! Я начинаю грязить. Изнутри. Где это изнутри? Вот это внутреннего знания люди лишены. Внутреннего видения лишены. Так как же они будут практичны, если они ничего не видят? Если они слепые? Рассматривайте любое слово «практичность» в гунах материальной природы. Практичность в невежестве, практичность в страсти, практичность в добродетели. Они тоже разные. Но вот практичность в невежестве, она вот такая, все, что я не делаю, все имеет высший смысл, понимаете? Ем, допустим, великое дело. Или созерцаю что-то, о, я великие вещи сейчас делаю, понимаете? Я Бог. Ну, такие, есть такие философии, где человека возводят на такой ранг, знаете, большой значимости такой, это тамас. Практичность в страсти как раз вот это занято. С утра до ночи вкалывать. Не минуты свободного времени, должен работать. Пока не рухнет уже безжизненно. И там табличка будет, герой такого-то труда, все. Посмертно. Все, заслужил. Смысл жизни в этом. А практичность в благости, это он живет, все сферы жизни учитывает.
Сказать простым вопросом, в чем практичность ваших знаний? Вот задают такой вопрос. В чем практичность ваших знаний? Как правильно ответить?
В счастье.
Счастье.
Ну, конечно. Может, только что в этом
говорили. Практичность равно счастье.
Да. Вы будете счастливы, в этом есть практичность. Mm-hmm. Они под практичностью спрашивают, деньги будут, нет?
Да.
Сколько денег я заработаю, повторяю мантру.
У нас сейчас деньги равно счастье.
Но я же говорю, поэтому люди ослы эти, которые так спрашивают. Еще они глупы.
Кажется, что
не, ну кажется, я понимаю, что много, что кажется.
Александр Лысый спрашивает, Хари Кришна, Ваша милость, если пытаться следовать стандарту Арати 4.30 Джапа Шримад Бхагаватам за счет уменьшения сна до 4.5-5 часов, это фанатизм в невежестве, когда страдает тело и во время джапа сон преследует?
Вот мы услышали о Садхана Бхакти, так? Ее можно делать в невежестве, в страсти, в добродетели тоже. Постарайтесь все-таки действовать в добродетели. Чрезмерные аскезы не нужны. Регулируйте свою жизнь так, чтобы вы могли понимать, осмысливать, что вы делаете, как вы живете. Сознавать Кришну. Это критерий. Все должны быть счастливы. Вот так нужно сознавать свою жизнь. Через счастье и знание. Не то, что я 4 часа в сутки сплю, значит, я уже достиг высокого уровня. При этом на всех лекциях по Бхагаватам я сплю. Ничего не соображаю. Это страсть и невежество все еще. Но это хорошо, что мы пытаемся как бы свои силы проверить, встать там рано, меньше спать, полностью поститься в Экадыше. Это хорошо. Для начала это как проверка. Проверка себя, да, своих сил, возможностей. Постепенно вы увидите, что, ну, для вас, скажем, может быть, такая аскеза не очень хороша. Вот. А для другого это подойдет. Кто-то может по 4 часа спать, и что-то все очень хорошо, наоборот. Я таких людей встречал. Не уложишь спать их. Любят они работать, и все, они в сознании Кришны это используют. Другим нужно выспаться, иначе никакие вообще, ни джапа у них, ничего. Есть разные модусы обусловленности. Поэтому для себя найдите режим, о котором мы говорим, та регуляция, где вы можете спокойно, счастливо жить, продвигаясь духовно, пока не придет время обгона. Время такое придет со временем, само по себе.
Ильшат Ильясов спрашивает, каков критерий, что я выполняю садхарму перед семьей и обществом, а не в страстной гонке? В какой момент наши обязанности в гуне благости переходят в страсти невежества? Когда нужно сказать «стоп»?
Да, это хороший вопрос. Гуна благости, если мы так обобщим ее, это наша духовная жизнь. Гуна страсти — это наша деятельность, семья и наша материальная ответственность. Гуна невежества — это отдых. Когда можно сказать, что жизнь не отрегулирована правильно, когда отсутствует гуна благость? духовная жизнь. Все, вам уже некогда читать книги Прабхупады, Бхагавад-гиту слушать, некогда сосредоточиться на мантре. Вы уступаете этим вещам. Значит, вы уже неправильно отрегулированы.
Так, вопрос. Чистое сердце. Активная проповедь в какой гуне? Семинары, публичные лекции, трансляции и так далее. То есть эта проповедь, она похожа на страсть. Но это вопрос, это трансцендентно или чистая мотивация выводит это дело в благо?
Если вы трансцендентны, вы можете пользоваться этими гунами, страстью можете пользоваться по своему усмотрению. Если не трансцендентны, то используя такие средства проповеди, как большие там залы, скажем, там эфиры, выступления, встречи с какими-то видными людьми, проповедь на том уровне или политикам. Если вы используете эту страсть, то вы должны связывать ее минимум с благостью, сочетать с благостью. Тогда это будет полезная ваша проповедь. Будет людей приближать к благости, а постепенно к Богу. Сочетание выберите. Страсть, без страсти мы ничего не можем делать. Страсть — это активность. Сегодня я говорю уже полтора часа. Это страсть. Это энергия страсти. Чтобы речь была активная, полтора часа нужна энергия. Поймите. Никто так просто полтора часа без перерыва говорить не сможет. Ни о чем, да? Без вдохновения, без какой-то вот энергии. Это энергия страсти. Но она, поскольку связана с благостью или с трансцендентным духовным уровнем Бхагавад-гиты, она не имеет свойства пресыщения, внутренней усталости. Даже когда язык устает, внутренне вы не устаете при этом. Это признак как бы духовного присутствия энергии. Что просто в гуне страсти вы устаете, уже вам противно повторять одно и то же. Вам становится самим уже неинтересно то, что вы делаете. Как Сальвадор Дали, допустим, это художник известный, яркий в современном мире. Это как бы вот такой пример классический страсти, гуны страсти его. Это целое направление в искусстве, он был очень страстный человек. Ну, как бы экстремально страстный. Одни вот только усы его стоили, допустим. Это страсть, все, проявление страсти. Но в конце жизни он потерял ко всему этому интерес. Он бросил все это. Почему от него ушла эта гала, жена уже в преклонном возрасте? Говорит, он стал бесполезным. Она на нем же делала карьеру, она жила этим его творчеством, его гением. Она делала из него гения, они так вот вместе сотрудничали всю жизнь, пока страсть была. А в какой-то момент он просто потерял ко всему этому интерес. Бессмыслица. Вот это гуна страсти переходит.
Богу не появился интерес?
Нет, не слышал, что он к Богу повернулся, об этом не слышал. Возможно, но я не слышал об этом. Просто сейчас о гунах говорим, о гунах. Что если просто гуна страсти, мы сами потеряем к этому интерес. Поэтому не беспокойтесь, если кто-то в страсти проповедует там какие-то для публичных залов, там, что он отклоняется куда-то. Он сам к этому интерес потеряет, если это гуна страсти. Если там есть элемент служения, трансцендентного преданного служения и гуны благости, он сам поднимется выше и сам как бы, ну, найдет этому применение. Тоже сильно беспокоиться не нужно. Все лидеры, которые впечатления производят большие, вот, которые лекции сейчас дают в мире, это люди в гуне страсти, они очень привлекательны, они красиво одеваются, они очень умные, они могут логически мыслить, они, то есть, делают переворот в сознании людей в материальной области. Это гуна страсти. Они могут блеснуть своей ученостью и внешностью. Но постепенно все эти учения забываются. Это именно гуна страсти. Либо в них находят недостатки, тоже несовершенство, переключение на других ораторов, которые сейчас более современные вещи говорят, более передовые вещи. И так это продолжается бесконечно. Более передовые вещи. Осел идет за морковкой и говорит, вот скоро я укушу эту морковку, вот она. Это все это просто гуна страсти. А гуна страсти, связанная с благостью и трансцендентным уровнем, это другое, это путь уже, это уже вверх. Тут не требуется новизны, тут глубина появляется. Когда Иисус сказал «возлюби», мы до сих пор повторяем эту фразу. Там была глубина. Ничего нового, но глубина, с которой он это сказал. И мы до сих пор понимаем, как это важно — любить Бога, любить ближнего. В этом есть все, оказывается. Это глубина. Он раскрыл нам это. Мы берем священные писания, такие как Читан Чаритамрита, Бхагавад Гита, Шримад Бхагавата, и там эта глубина раскрывается, эта любовь раскрывается. Какая она? Что это такое? Ничего нового. Глубина открывается. Все, оковы сняли. Вы и до этого все видели, но были в оковах. Они вас держали. Оковы страсти, невежества. Теперь оковы сброшены. Вот и вся разница. Ничего нового. Спасибо большое. Тут мы закончим.